Анна Осокина, госпожа-рабыня. Глава первая. «Я научу тебя быть послушной», — услышала ясно, и в тот же миг воздух прорезал свист хлыста, а кожу на плечах обожгло огнем. Она вскрикнула, а на глазах мимо воли показались слезы. Это была чистая боль, яркая, ничем не замутненная. Ясно, еще ни разу в жизни такого не испытывала. Боль ввинчивалась в кожу, заполняя не только плечи, но проникала глубже, под кожу, в душу. И если слезы лишь заполнили глаза пленкой, от которой расплывалось все вокруг, то сердце уже рыдало вовсю. Горькая обида заполонила все ее естество. Не осталось ни одной другой эмоции. Ей хотелось кричать, бить кулаками стены, пока не покажется кровь. Но вместо этого она засунула все эмоции глубоко внутрь, закрыла их на замок и, подавив новый вскрик, когда хлыст опять свистнул в воздухе, только судорожно вздохнула. В глазах потемнело от нового приступа жжения. Спина пылала, но ясно удержалась на ногах. Она продышала эту боль. Она вытерпела ее, готовясь к новой, но свист плети не последовал. Она опасливо приоткрыла глаза. Полный темноволосый мужчина, почти в 4 локтя ростом, с хорошо выдающимся животом, покраснел и тяжело дышал всего после 2 ударов. Примечание. Локоть – мера длины, равная примерно 54 сантиметрам. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Вокруг ходили люди, они разговаривали, смеялись, торговались. Рынок проживал самый обычный день. Недалеко продавали овощи, а совсем рядом – кур, которые сидели в больших плетеных клетках. Голоса торговцев и покупателей сливались в однородный гул, который ясно даже не пыталась разобрать. Она стояла рядом с великаном, невероятно маленькая. Девица и так не отличалась ростом, была меньше 3 локтей, а по сравнению с этим чужестранцем и вовсе казалась мурашкой. Напуганной, но очень гордой мурашкой, которая, несмотря на удары, смогла вздернуть подбородок, чтобы посмотреть в разъяренные глаза мучителя. Крупные капли пота собирались на его лбу и стекали по вискам. Он вытер лицо рукавом пыльной рубахи. «Опусти глаза, девка!» Снова занес над ней руку, но на этот раз левую, без хлыста. Ясно отчетливо видела, как ладонь летит к ее щеке, но не сдвинулась с места, не шелохнулась, пока голова ее не дернулась в сторону. Такой мощный получился удар. Щека сразу же онемела. Даже не так, вся правая сторона головы как будто одеревенела. Девица медленно повернулась обратно и из-под лобья воззрилась на гиганта. Он продолжал сверлить ее свирепым взглядом и уже занес руку для нового удара. Руки ее были спутаны спереди и привязаны к массивному металлическому кольцу, которое намертво вкопали в землю, так что она даже не имела возможности поднять их, чтобы защититься. «Да и какой от этого толк? Слишком неравны силы». Тяжелая рука уже взлетела в воздух, ясно зажмурилась, но тут же услышала грозный голос.
«Горгут, не по лицу!»
Девица медленно открыла глаза. Рядом с гигантом стоял человек совершенно обычного роста и телосложения. Он казался даже худощавым, особенно по сравнению с мучителем.
«Она не опускает глаза», — прорычал тот.
«Она еще слишком юна и, наверное, из благородных», — окинул ее испытывающим взглядом подошедший. Речь их ясне была вполне понятна, только говор немного иной, не такой, как у ее народа, более грубый. «Теланойка?» – довольно ласково обратился к ней мужчина, и из-за этого тона она соизволила кивнуть.
«Видишь, Горгут, она ланойка, а они все такие, гордые». Он произнес это слово так, будто катал во рту сахарный леденец. «Ей надо научиться послушанию, иначе грош цена такой невольнице», – продолжал настаивать великан.
Щека ясно начала отходить от онемения и нещадно пульсировала и пекла.
«Учи, это твоя работа, но не порти мне товар, пожалуйста», – улыбнулся тот. «Если ты еще чего доброго повредишь глаз или сломаешь ей нос, я смогу продать ее в лучшем случае за 1/3 от той цены, которую планирую выручить». Он говорил это совершенно спокойным, будничным тоном, как будто обсуждал продажу лошади или коровы. Конечно, ведь это не его жизнь была разрушена, не на его поселение напали, не его дом ограбили, не его близких убили и не его взяли в плен, чтобы продать в качестве невольника. Нет, он не испытывал того, что творилось в душе Ясны, и она ненавидела этого худощавого господина за этот холодный тон, даже больше, чем великана, который ее избивал. Ведь тот был лишь наемным работником, а этот, похоже, и есть ее хозяин. Она мало помнила о том, что произошло. Память как будто защищала ее, убрала самые страшные воспоминания. «И если ты ее испортишь», — хозяин кинул на Ясну быстрый взгляд. «В таком случае я вычту разницу из твоего жалования. Ты это понял?» Гигант недовольно кивнул. «Вот и славно», — улыбнулся мужчина и похлопал великана по предплечью. Очевидно, чтобы достать до плеча, пришлось бы сильно задирать руку, а это выглядело бы нелепо. О нем же меньше всего можно было сказать, что он нелеп. Аккуратно подстриженная светлая борода, умные, но невероятно циничные карие глаза, дорогая одежда. Он отдалился, обходя и других девиц. Их Ясна не знала. Те стояли, опустив плечи и головы низко-низко, так что Ясна начинала ненавидеть и их. Да, они сейчас в равном положении, но какого демона не противится своей участи? Почему они смирились? Ясна никогда не примирится с судьбой рабыни. Никогда. Уж лучше умереть. Только эта жгучая ненависть, которая зарождалась в ней прямо сейчас, давала силы стоять на ногах на палящем полуденном солнце, не опустить голову, не упасть на колени, смотреть в глаза мучителю даже сквозь пелену боли. «Опусти глаза, девка!» — повторил Горгут, который выглядел уже не настолько красным, как несколько щепок назад. Его голос стал более спокойным, но он все так же продолжал сжимать хлыст. Ясно видела, что ему не терпится снова ее ударить. Правая рука его дернулась, но он еще ждал. Девица лишь смотрела на него, а потом медленно покачала головой. Хлыст взмыл в воздух, но не успел опуститься. «Упрямая?» — спросил кто-то сзади великана. Ясно не видела за его огромными плечами, кто это. Горгут повернулся в сторону говорившего. «Упрямая?» — спрашиваю. На них с улыбкой смотрел довольно высокий и хорошо сложенный мужчина лет 50. Ясно смерила его взглядом, все еще не собираясь отводить глаза. «Очень, господин», — не собирался врать Горгут. «Учу уму-разуму», — проворчал он. «Мне такие нравятся». Улыбка незнакомца стала шире. На Ясну смотрели два внимательных зеленых глаза с прищуром. Он напоминал ей кота, довольного, только что нализавшегося сливок кошака. Прохожий провел указательным и большим пальцем вдоль своей аккуратной бороды, подстриженной так, что она казалась острой на подбородке. У него были черные волосы, хорошо сдобренные седыми нитями, из-за чего цвет их казался серым. Седина чуть усиливалась на висках, но это вовсе его не портило. Он был скорее мужественен, чем красив, но еще пару десятков лет назад наверняка обращал на себя внимание каждой девицы, находившейся рядом. «Можно?» — обратился он к великану, кивнув на Ясну. «Разумеется, господин», — отступил тот. И несмотря на то, что опасность в виде хлыста прямо сейчас миновала, невольница сделала шаг назад, ровно настолько, насколько позволяли ей путы, чтобы быть дальше от этого господина. Глаза его, хотя и блестели на солнце изумрудной зеленью, глубоко внутри излучали холод, будто два куска льда. И это испугало Ясну гораздо больше, чем плохо контролируемая ярость Горгута. «Не бойся меня», — сказал человек, приблизившись. Он нежно коснулся ее волос самыми кончиками пальцев. «Волосы цвета спелой пшеницы», — негромко заметил он. Ясно едва сдерживала дрожь. «А очи лиловые, как лепестки ирисов», — довольно улыбнулся он, и вокруг его глаз рассыпались мелкие морщинки. «Серые», — Ясно вздернула подбородок, — «у меня серые глаза». «Серые с лиловым оттенком». Мужчина прикусил губу, будто любуясь рабыней. «Открой рот», — приказал он ей. Она чуть качнула головой. Тогда он, не говоря больше ни слова, крепко схватил ее за подбородок. Его пальцы впивались в ее плоть, как железные пруты. Она даже не могла пошевелить головой, только метнула взгляд к Горгуту, но тот удовлетворенно улыбался. Незнакомец большим пальцем отодвинул ей нижнюю губу, разглядывая зубы, и кивнул. «Белые, как жемчуг».
«Да вы поэт, господин», — уважительно заметил великан.
«В свободное время я действительно пишу стихи», — ухмыльнулся зеленоглазый и резко отпустил лицо ясное. Она уже не могла сдерживать мелкую дрожь. Чем-то этот господин, хотя и не причинил ей боли, пугал до слабости в коленях. Что-то было в его глазах такое, от чего Ясне хотелось бежать с воплем. Он взял обе ее ладони, которые туго соединяла веревка, и развел их в стороны, разглядывая кожу. Руки нежные, не привыкшие к работе.
«Это ничего, господин, все они прекрасно учатся работать», — подошел к нему улыбающийся хозяин Горгута. «Рад приветствовать вас».
«Взаимно», — чуть склонил голову покупатель. «Меня не пугает ее изнеженность. Она нужна мне для другого».
«О-о-о», — понимающе протянул мужчина. «Эта девица еще невинна. В этом меня заверил лекарь. Я всех своих девочек проверяю перед продажей».
Ясно сжала челюсти, вспомнив унизительную процедуру, которой ее подвергли вчера. «Боюсь, вы меня не так поняли», — пожал плечами покупатель. «Я счастлив в браке».
«Простите, господин, наверное, я действительно не о том подумал. Тогда, быть может, вам приглядеться вон к тем невольницам?» Он указал в сторону других рабынь. «Я не возьму за них так дорого, как за эту».
Но покупатель даже не посмотрел туда, куда показывал торговец. Он неотрывно следил за лицом Ясны, и это ее пугало. А он, видя, насколько ей неуютно под его взглядом, лишь растягивал губы в улыбке все шире и шире. «Цена не имеет значения», — качнул он головой. «Я беру ее». Ясно глянула на торговца. Его глаза расширились, он даже чаще стал дышать, наверное, в предвкушении денег, которые выручит за рабыню. 500 золотых. Зеленоглазый без лишних слов отстегнул от пояса толстый кошель и вытащил из него 5 небольших тканевых мешочков. «В каждом по 100 золотых», — сказал он. Пока хозяин пересчитывал деньги, Горгут развязывал замысловатый узел на кольце.
«Все верно, господин», — наконец поклонился ему хозяин. «Горгут сопроводит рабыню в ваш дом, чтобы она, не дай боги, не сбежала».
Не успела Ясно как следует осознать, что ее продали, как зеленоглазый помахал кому-то рукой, и к ним подъехала небольшая повозка.
«Садись», — кивнул он девице.
Она сглотнула, но чувство самосохранения вопило, что этого человека лучше слушаться. Он все прочитал в ее глазах и миролюбиво улыбнулся. «Думаю, не стоит утруждать Горгута, господин», — обратился он к хозяину невольниц. «Я уверен, все будет хорошо».
«Теперь это ваша собственность», — согласился тот. «Как вам будет угодно».
Ясно, сейчас не смогла бы сбежать, даже если бы ей развязали руки и оставили одну. Какой-то липкий страх сковал ее, не позволяя даже свободно дышать, не то что предпринять меры по восстановлению свободы. Она словно в тумане наблюдала за тем, как этот статный человек садится рядом и приказывает извозчику трогаться. За все время, пока они ехали, он ни разу не посмотрел на нее. Она была почти свободна – спрыгнуть на ходу и постараться затеряться в толпе. Но что-то не давало ей этого сделать. Какая-то неведомая доселе робость заморозила ее. «Как тебя зовут?» — наконец посмотрел на нее новый хозяин, когда они остановились у ворот одноэтажного, но очень богатого и большого дома.
«Ясно», — тихо сказала она, все силы бросив на то, чтобы не опустить глаза.
«Ты ланойка», — в его голосе не звучало вопросительных интонаций. Девица кивнула, ей нечего скрывать. Это не она напала первая. Ланойцы вообще были очень мирным народом, в отличие от родственных, но вместе с тем чуждых им соседей. Легенда гласила, что жили на свете 3 брата – Сагур, Рабов и Ланой. Существовали они мирно, пока Ланой, младший из братьев, не взял себе в жены девицу. Она очень понравилась Сагуру, старшему брату. И тогда он подговорил среднего, Рабофа, чтобы тот помог ему украсть жену их брата. Ланой сначала не понял, кто увез его возлюбленную, и пока он ее искал, она из тоски по нему утопилась в озере. Узнал Ланой о злодеянии, которое совершили против него братья, и уехал от них в дальние земли. Конечно, Ясно знала, что это всего лишь легенда.